Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко. Промышленность и инфраструктура выступают столпами экономики многих стран, являются основой социально-экономического развития. Верно ли это для России и каково современное состояние промышленности и инфраструктуры нашей страны? Нам об этом расскажет доцент кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Владимир Николаевич Горлов. Здравствуйте, Владимир Николаевич, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, в этом поможет разобраться моя соведущая Надежда Пупшева. Здравствуй, Надя.
Здравствуйте. Я предлагаю начать беседу с рассмотрения особенностей географии промышленности России. Говоря общо, география промышленности является отраслью экономической географии, изучающей размещение промышленного производства, условия развития и размещения промышленности в различных странах и районах. К примеру, в советское время география промышленности решала проблемы территориальной организации в рамках планового хозяйства. Владимир Николаевич, какие вопросы решает география промышленности сегодня?
Ну, вопросы остались те же самые. Это размещение производительных сил, в первую очередь промышленности по территории страны и ее территориальная организация. Прошла стадия приватизации, она прошла россыпью. Многие взаимосвязанные производственные комплексы развалились, они разошлись по разным собственникам. И сейчас начинается процесс как бы собирания. Ну, он называется в науке вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция. Те отрасли промышленности, которые лучше интегрированы, они лучше себя чувствуют, как правило, на рынке.
А какие это отрасли?
Ну, например, сырьевые, ну, например, металлургия, черная, цветная, ну, например, нефтяная, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность. Сейчас очень интересные процессы вертикальной интеграции идут в пищевой промышленности, когда фирмы, занимающиеся производством продуктов питания, покупают землю и сами начинают производить для себя сельскохозяйственное сырье. Пример вертикальной интеграции. Ну, хуже всего в этом плане чувствует себя машиностроение, потому что оно развалилось на огромное количество маленьких, в общем-то, маленьких предприятий, у которых небольшая реализация продукции, и поэтому им очень сложно в финансовом отношении себя чувствовать. Вообще они на рынке болеют. Поэтому у нас машиностроение в основном в очень тяжелом положении находится.
То есть необходимо усиление вертикальной интеграции, чтобы возродить машиностроительный комплекс? Или новые технологии нужны?
Нет, в машиностроении выживают сегодня и на мировом рынке сидят очень крупные компании, у которых стоимость реализуемой продукции исчисляется миллиардами, десятками миллиардов рублей. У нас таких компаний очень мало. Основная масса машиностроительных заводов принадлежат отдельным собственникам, и они в основном выжимают остатки силы из тех фондов, которым достались в советское время. Либо не видя перспективы для себя дальнейшего здесь развития, либо, может быть, не имея возможности интегрироваться по горизонтали на основе кооперации, на основе аутсорсинга, ну и всех современных форм, как это положено делать, как это в мире делалось и делается сегодня.
Угу. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, ну, после того, как распался Советский Союз, всем стало очевидно, что в России, на территории нашей страны, наверняка существуют какие-то бреши или пробелы в области промышленности, потому что, как всем известно, в былую эпоху советскую промышленность развивалась, именно интегрировалась на огромной территории. Что-то осталось там в Украине, что-то в Белоруссии, что-то в Казахстане. Вот как после развала Советского Союза, извините, что употребляю такой термин, распада, Россия справилась с этим кризисом, потому что это был кризис промышленный, и какая картина сейчас вырисовывается на территории нашей страны? Какие, может быть, новые закономерности появились?
Ну, первое, значит, надо иметь в виду, что вот этот промежуток лет, ну, будем считать, что это 20 лет, грубо.
15.
15-20. Он характеризовался тем, что преимущественно размещались не новые предприятия на территории страны, а менялась специализация предприятий. То есть размещалось производство на существующих площадках. Этот процесс продолжается. Ну, наиболее, так сказать, такую жесткую законченную форму он имеет в электроэнергетике. Мы выполняем энергетическую программу, но первый этап – это строительство новых энергоблоков на старых электростанциях, либо замена оборудования на старых электростанциях. Новые станции почти не строятся в пустом месте, как мы говорим, то, что называется гринфилд-площадки. В то же время, конечно, появились уже и работают десятки совершенно новых предприятий, построенных на новых площадках по новым рыночным, ну, для нас новых, на самом деле это старые рыночные принципы. Появились предприятия, очень четко ориентированные на рынок. Ну, например, это совокупность предприятий, которые попали в Московскую область, в Владимирскую область, в Калужскую область, там, в Рязанскую область, с работой на московский рынок или через московский рынок. Появились предприятия, ориентированные на освоение новых месторождений полезных ископаемых, в основном, правда, на экспорт. Ну, это речь идет о, скажем, угольных месторождениях Восточной Сибири, где сейчас карьеры новые строятся, в основном под экспорт. То есть идет изменение географии этой. Что касается того, как пережила промышленность, ну, на это написано, по этому поводу написано очень много книг сейчас и статей.
И не одна диссертация, скорее всего, конечно.
Да, да, да. Значит, надо иметь в виду, что в самых сложных технологичных отраслях сейчас потихонечку как бы восстанавливаются эти кооперационные связи между бывшими советскими республиками. Ну, вы хорошо знаете, мы непрерывно ведем дискуссию и взаимодействуем с Украиной в части развития авиационной промышленности, даже частично ракетостроения. Были попытки втянуть в производственную кооперацию Ташкентский авиационный завод, но не получилось, завод настолько развалился, что он просто недееспособен оказался выполнить заказ, которому предполагался. То есть, ну, в Армении мы получили, вернули несколько, за долги несколько предприятий электроники и точного машиностроения, и они сейчас начинают работать в кооперации с российскими предприятиями. В основном-то этот процесс, конечно, касается предприятий военно-промышленного комплекса.
Да.
Потому что здесь жесткая государственная рука, государственный заказ, государственный финансирование, государство пробивает политические решения этих вопросов, ну, а затем идет уже экономика. Что касается, так сказать, назовем их гражданских отраслей, то здесь, конечно, что пропало, то пропало.
Безусловно.
И не нужно по этому поводу особо теперь страдать, нужно просто выстраивать новые реалии. Но мы должны понимать, что структура советской промышленности и структура капиталистической промышленности в России – это совершенно разные вещи.
А у нас сейчас капиталистическая промышленность?
Конечно, мы строим капиталистическую промышленность. Она по своим целям, по задачам, по социальной сущности абсолютно должны быть разные, и поэтому часть той промышленности, которая была в советское время, сегодня просто не жизнеспособна. Вместо нее или взамен ее надо создавать что-то, какие-то новые сектора, что-то развивать, что-то менять. И этот процесс идет, но он долгий, мучительный, это не одномоментный процесс, на это нужно, ну, наверное, 20-30 лет.
Еще, помимо этих 15, которые прошли. Спасибо.
Если я правильно понимаю, в любом случае для развития дальнейшей промышленности России нужно усиление процессов кооперации, да, о чем вы уже упомянули.
Конечно.
И развитие этих процессов, как мне кажется, невозможно без развития инфраструктуры. Правильно?
Согласен.
Поэтому вопросы географии промышленности и географии инфраструктуры, наверное, стоит рассматривать в комплексе. Насколько мне известно, вы непосредственно занимаетесь вопросами географии инфраструктуры. Расскажите, что изучает эта отрасль экономической географии и каковы особенности географии инфраструктуры России?
Ну, сейчас принято стало говорить о логистике как одной из частей географии инфраструктуры.
Надо сказать, предприятия наши все больше и больше старается внедрять логистический подход.
Ну, это принято на Западе. Понимаете, ведь в рыночной экономике процесс разделения труда по стадиям зашел гораздо дальше, чем он у нас. У нас по-прежнему многие предприятия содержат и ремонтные хозяйства, и сами себя обслуживают транспорт, то есть ведут первобытные хозяйства, чего давно уже нет на Западе. Каждый занимается своим.
Это экономически более
конечно,
эффективно.
Конечно, узко специализируется, достигает при этом максимальная производительность труда достигается и так далее. Мы только идем по этому пути. И, к сожалению, это длительный путь. Ну, и есть одна маленькая деталь. Мы самая большая страна в мире территориально. Для нас транспортная проблема всегда будет камнем на шее. Всегда. Средние расстояния перевозки даже массовых грузов в России по суше превышают 1000 километров. Но в мире просто нигде этого нет.
Нигде Владимир Николаевич, нет. Но у нас всегда было две проблемы, одна из которых – дороги.
Ну, что касается дорог, конечно, есть федеральная транспортная программа, вы ее наверняка видели, она, так сказать, достаточно экзотична по масштабам, по целям, ее как бы сейчас обсуждать бесполезно, это отдельный совершенно вопрос. Нужно иметь в виду, что в России пока этот процесс развития логистики идет очень тяжело. Вот западные компании, входящие на наш рынок, они-то и двигают в основном эту самую логистику. Они строят логистические комплексы, они предъявляют заказ логистическим компаниям российским. И вот это, как бы назовем ее, культура идет, к сожалению, через Запад. Мы сами имели некую культуру в советское время, когда был Госснаб СССР. Но та система работала на другой идеологии, и она полностью рухнула.
Почему так? Наши компании пока что не понимают преимущества логистики? Или просто исторически сложилось,
что Надежда, это ты знаешь, мне кажется, что понимают, конечно же, учитывая то, насколько эффективно и часто применяется логистика сейчас в промышленном производстве, да и вообще в любой деятельности в нашей стране. Мне просто кажется, что нужно учитывать специфику вообще жизнедеятельности в этом государстве, согласитесь, и правовых аспектов тоже.
Здесь очень много. Тут такой очень крутой кисель, потому что здесь, с одной стороны, психологическое неприятие этого дела частично сохраняется. С другой стороны, вот совершенно верно сказано, законодательная база. Если у вас по дороге пропал груз или его потеряли, вам потом долго его придется возвращать, и неизвестно, как его вернете.
Еще доказывают, что это твой груз.
Да.
Вообще, то есть, тогда нужны страховые механизмы разобрать.
Совершенно верно.
Это правовые вопросы?
Следующий вопрос. У нас на детском уровне находится страхование рисков. На детском уровне. Мы страхуем мизерное количество рисков. У нас многие грузы отправляются без страховки. Вместо страховки идет машина охраны, которая сопровождает вооруженные. Ну что это за... Это как бы такая первобытная стадия.
Вот на это 10 тысяч километров
да.
В нашей стране машина охраны.
Да, да, у нас компании встречают с вооруженной охраной машину на финской границе и сопровождают до Москвы. Это накладные расходы. Понятно, конечно, что это все денег стоит. Это вопрос вообще, так сказать, ну, культуры другой ведения бизнеса. Ну, это, культура невозможно получить в обмен на справку об окончании высшего учебного заведения, понимаете? Это только жизнь заставит. Со временем все это постепенно будет раскручиваться. И потом, конечно, наши страшные расстояния, потому что время обращения товаро-материальных ценностей в России очень велико, очень велико.
Как можно решить эту проблему, на ваш взгляд?
Ну, первое – это скоростные виды транспорта. Мы очень засиделись с развитием транспортной системы. Нам нужно развивать скоростные системы транспорта.
Какие, например?
Ну, во-первых, это современные автострады, угу, по которым грузовые машины могли бы идти со скоростью до 100 км в час, так как это принято в Европе. Во-вторых, это скоростные железнодорожные перевозки. В-третьих, это для отдельных видов груза, конечно, авиационные грузовые перевозки, хотя это экзотика, потому что самолетом возить может только уж очень дорогие грузы, дефицитные. Но ведь западные компании возят сейчас, например, телефонные трубки в Россию самолетом. Возить машины долго, невыгодно, слишком долго надо ждать, пока эти деньги вернутся.
Но это большие финансовые затраты для государственного бюджета, для частных предприятий. Это очень огромные деньги. Какой выход? Частное государственное партнерство в этой области?
Что дешевле, закупать на Западе или строить дороги, действительно?
Ну, во-первых, надо вспомнить наш советский опыт. План Гойл-Ро, знаменитый план Гойл-Ро. В плане Гойл-Ро ведь как решена была проблема? Был абсолютно разбит весь транспорт. Как решили проблему? Собрали ограниченные деньги и вложили их в ограниченное количество транспортных магистралей, превратив их в так называемые сверхмагистрали с максимальной пропускной и провозной способностью. Вместо того, чтобы сейчас по-прежнему размазывать деньги эти, как манную кашу, узким слоем по всей тарелке, надо концентрировать на избранных дорогах, но быстро их строить одну с другой, восстанавливать. А не так везде-везде, понемножку, и ничего в результате нет.
Ну, то есть приходим к выводу, что для решения каких-то промышленных проблем, связанных с промышленностью в нашей стране и с ее развитием, нужно прежде всего построить качественные дороги и автострады.
Конечно. Конечно, без этого ничего не будет. Не может без, потому что очень велики накладные расходы из-за этого.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а существуют ли в последнее время в нашей стране какие-нибудь интересные для науки тенденции размещения промышленного производства? Вот какие-нибудь неожиданные примеры, например?
Ну, я вам могу, мне проще своей практики
давайте
рассказать. Значит, примерно 7 лет тому назад на меня вышло объединение предпринимателей Германии. Потом я выяснил, что 6 человек работало. И, значит, была предложена задача. Выберите в европейской части России 10 промышленных центров для размещения определенного типа производств. Это было в основном сборка автомобилей, производство автокомплектации. И объясните, почему. Я написал свою записку, там и должен проранжировать эти центры. У меня на втором месте среди этих центров оказался город Калуга. Что такое сегодня Калуга? 3 уже автомобильные компании.
Да-да-да.
Я потом уже узнал, что у всех экспертов Калуга оказалось 1, 2, 3. Потом задним числом как бы мне все это дело объяснили. Вот. Так что, видите...
Оказалось бы, космический центр.
Он был когда-то космическим центром. Он не космический, он был центром электроники.
Электроники. Да.
Вот, собственно, электроника и помогла, потому что остались очень квалифицированные кадры, хорошие площадки и, самое главное, очень восприимчивая к инновациям такого типа администрация областная. Это ведь очень большое значение имеет.
По поводу инноваций, я знаю, у Надежды созрел вопрос на этот счет.
Если мы говорим об инновациях, чему сейчас очень большое внимание уделяется со стороны государства, да, иногда очень сильно муссируется, конечно, это слово, но инновационная инфраструктура, есть ли она в России, в каком она состоянии и может ли она помочь для развития промышленности?
Ну, давайте сразу определимся, потому что мы с вами влезли в такую тяжелую очень сферу.
Но очень актуально.
Если, да, это у нас актуально. На самом деле это уже как бы рутина во многих странах мира. У нас, к сожалению, это актуально. К сожалению. Надо было лет 20-30 назад этим заниматься.
Так вот, значит... Ну, все-таки плановая экономика была. Сейчас у нас рынок-то всего 20 лет существует. Он тоже молодой и детский, как и наше страхование рисков.
В плановой экономике строили наукограды. Создавали Новосибирский академический центр, который нужно было активно финансировать.
Владимир Николаевич, например, Дубны же существуют сейчас.
Ну, а что мы можем сказать про Дубну? Значит, у нас сейчас в России продекларировано несколько десятков различных производственных зон, технологических парков, инновационных центров и прочих. То есть это объекты разного масштаба, разного порядка, разного смысла, разных функций. Выделено первое финансирование. Ну, разный результат. К сожалению, в технологических парках в основном размещаются компании, которые просто уходят от налога, частичного налогообложения, улучшают свои экономические показатели. Если мы посмотрим виды деятельности, реальные виды деятельности в технологическом парке, скажем, Московского университета, в другие парки, то мы увидим, что, к сожалению, не все там фирмы инновационны.
Но задача не только инновационные фирмы привлекать или компании, задача просто дать возможность бизнесу развиваться, причем по всем современным законам строительства капиталистической экономики.
У нас самый богатый бизнес – это бизнес сырьевой. Сырьевому бизнесу это все, по большому счету, не нужно.
Так поэтому мы и хотим уйти с помощью вот этих вот инноваций от этого сырьевого производства, о котором все, в общем-то, уже сетуют и боятся которого.
Когда мы говорим «мы», надо понять, кто
страна.
«Мы»? Страна – это абстрактное понятие. Население – нет. Население в данном случае пассивный субъект. Значит, либо бизнес занимает активную позицию и сам зарабатывает деньги на добыче нефти и вкладывает их в производство элементной базы. Это вот первая технология.
Это инициатива государства.
Вторая – это государство. Государство начинает уговаривать, убеждать, заставлять бизнес перекладывать деньги из одной сферы экономики в другую. Но это недостаточно. Даже нужно менять законодательную базу, нужно создавать такую благоприятную среду, чтобы бизнесу стало выгодно вкладываться. Ведь бизнес, как в любой бизнес, культурный бизнес в мире, он идет туда, где максимальная прибыль. Бизнесу все равно плести лапти – или ракеты выпускать. Важно, сколько я заработаю на вложенный капитал. Вот и все. Логика, на самом деле, очень простая у бизнеса. И вот если бизнес не идет, то первая причина – он просто, значит, не видит возможности там заработать столько, сколько он зарабатывает.
Стоит отметить, что бизнес пошел в инновации.
Ну, идет нефтяной бизнес, например, занимается инноватикой. Каким образом занимается? Есть так называемые нефти- и газосервисные компании, которые обслуживают промыслы, ведут бурение и так далее. Они по-другому работать не могут.
Это вот прекрасно, там, что они это
и
делают.
И слава богу, что это есть. И это такое интересное, очень авангардное направление в сырьевой секторе. Но если мы возьмем, скажем, угольную промышленность, что мы имеем в угольной промышленности? Мы имеем устаревшее оборудование, мы имеем низкую технологическую культуру, мы имеем страшные аварии из-за этого. Где же инноватика в угольной промышленности?
Так ее нужно туда принести, привнести.
Кто должен принести?
Я думаю,
шахтеры что... сами не принесут.
Нет, конечно,
владельцы должны. Владельцы должны. Значит, если владельцы не этой инноватикой не занимаются, значит, кто-то должен их убедить, заставить.
Но правильно ли я понимаю, что вы не очень верите в вот эту всю историю с инновациями в нашем государстве и в промышленности в частности?
Нет, ну уж значит верила. Верят, как я шучу, я говорю, вера только в церкви. Веришь, Бог есть, не веришь, Бога нет. В реальной экономике строится все не на вере, строится на необходимости. Вообще говоря...
А существует необходимость сейчас такая?
Конечно.
Ну, так
конечно,
вот.
Конечно.
Это прекрасно.
В первую очередь, она существует в машиностроении и в химической промышленности. Это две у нас отрасли, которые, если там, туда не пойдет широким фронтом инноватика, мы их, особенно машиностроение, мы просто потеряем его. Мы его просто потеряем.
А кто должен стимулировать? Государственные программы должны быть? Вложения?
Ну, государство должно создавать условия. Государство может вкладывать и деньги частично, но только в той части, в которой оно является собственником этой части, ну, скажем, в оборонную промышленность.
Подавая тем самым всем остальным
да,
пример.
Если государственное предприятие, оно может. Государство может выдавать государственные заказы частному бизнесу, машиностроению в частности. Хочешь заработать? Вот тебе твердый государственный заказ, работай, поднимай технологии. Ну, не хочешь, живи как хочешь. Тут должна быть как бы смешанная политика. Но, конечно, реальный бизнес должен понимать, что он делает, потому что ну, заканчиваются советские фонды. Они не могут жить три жизни. Так не бывает. Мы это видим в электроэнергетике, мы это видим в машиностроении и так далее. Мы сейчас приходим в машиностроение к ситуации, когда мы не можем освоить новые изделия на заводе, потому что станочное оборудование существующее не способно выполнить эти операции. Просто не способны.
В связи с этим, Владимир Николаевич, хочется в конце нашей беседы сказать, что утвердить, что инновации, конечно, сегодня могут спасти и нашу промышленность, и нашу экономику в каком-то смысле. Ставки на них поэтому довольно велики. И в финале нашей программы расскажу даже не анекдот, друзья, а притчу. Автора ее называть, с вашего позволения, не буду. Во всем мире есть только две страны для сравнения. Это Япония, в которой ничего нет и все есть, и Россия, в которой все есть и ничего нет. В связи с этим хотелось бы, чтобы новые современные технологии активнее внедрялись в работу предприятий, промышленности и современные инфраструктуры. А стратегическое управление этими вопросами, уверенно, должно проводиться с учетом экономико-географических показателей. Не правда ли?
Ну, факторов.
Факторов.
Факторов, закономерностей.
Спасибо, конечно. Владимир Николаевич. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях был доцент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Владимир Николаевич Горлов. Спасибо, что пришли.
И вам спасибо.
Конечно же, для вас программу провели Виктория Луценко и Надежда Попышева.
Счастливо.
Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии –